эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Пожары в Российской Сибири. Что стоит знать крымчанам? Что чаще всего становится причиной пожаров на Крымском полуострове? И готовы ли к этому местные подконтрольные России власти? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 5 августа. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность к нам позвонить, задать вопросы или оставить свой комментарий. 8 800 10 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. И подписывайтесь на страницу Крым Реалии в Фейсбуке. Наша прямая трансляция, видео и аудио доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете оставлять свои вопросы или комментарии вот в чате под YouTube-трансляцией.
Тема дня.
2-3 десятка пожаров в день в летний период тушат крымские пожарные. Согласно данным подконтрольного России МЧС Крыма, например, вот по последним данным, которые доступны на этот момент, в пятницу-субботу пожаров на полуострове зафиксировали 43. Еще в апреле в Крыму объявили режим высокой пожароопасности. На протяжении лета спасатели регулярно обновляют информацию об уровнях пожароопасности по районам Крыма и призывают жителей полуострова и туристов соблюдать правила пожарной безопасности на полуострове в силу особенностей этой территории.
Крым в центре внимания.
Актуальна тема это не только потому, что в Крыму с апреля повышенный режим пожароопасности, но и потому, что вот уже на протяжении как минимум 2 недель наблюдаем мы за тем, что происходит в Российской Сибири, где опять горят леса, и в связи с тем, что Крым вот находится, начиная с 2014 года, в таких вот российских реалиях, в частности, он так или иначе подконтролен российским ведомством, в том числе и спасательным, и чрезвычайным ведомством, будем говорить о том, почему так получается сейчас вот все то, что происходит в Сибири, и как это может повлиять на Крым, который каждое лето, вот у него такие режимы объявляются по всему полуострову. Я предлагаю вот что послушать, такой немного ликбез по поводу пожароопасности в Крыму. Не так давно в эфире «Радио Спутник» в Крыму побывал замминистра подконтрольного России МЧС Крыма Максим Грамотный. Вот, например, вот в конце прошлой недели он рассказал в эфире «Радио Спутник» в Крыму, какие самые пожароопасные на данный момент района Крыма.
На сегодняшний день 5-й класс пожарной опасности, это самый высокий, объявлен в 3 районах. Это Белогорский район, это село Почтовое Бахчисарайского района и город Симферополь. На вот эти вот выходные ожидаются локальные ливни, но со следующей недели у нас опять повышение температуры, и жаркое, сухое наше крымское лето опять вступит в свои права. В этих регионах, где 5-й класс пожарной опасности, усилена профилактическая работа со всеми туристическими группами, которые уходят именно на маршрут в этих районах, проводится дополнительные инструктажи. Круглосуточно мы держим руку на пульсе.
Максим Грамотный также обнародовал статистику лесных пожаров на полуострове и рассказал о том, в чем особенности работы спасателей в таких условиях.
С начала текущего года произошло 20 пожаров в лесных массивах. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то там было 60 пожаров. Площадя пожара в этом году составляет 5,5 гектар, а в прошлом году 68 гектар. Количество пожаров и площадь пожаров уменьшилась, но не стоит расслабляться. Мы прекрасно все видим, что начинается это с небольших площадей, и если вовремя не сориентироваться, вовремя не рассчитать подачу сил и средств, мы можем прийти вот к катастрофическим результатам. Я сам неоднократно принимал участие в тушении именно лесных пожаров вот у нас по Республике Крым. Это очень серьезная и сильная работа. Можно взять с примером наших лесных пожаров, которые у нас проходили в 10-х, 9-х, 8-м году. В прошлом году горел заповедник в Алуште. Бывает зачастую, что кажется, что пожар вот он перед вами, но добраться к источнику возгорания, с учетом условий рельефа местности, горных рельефов, лесных рельефов, бывает зачастую трудно. Помимо того, что добраться туда, еще необходимо, самое одно из основных важных вопросов для правильного, быстрого применения сил и средств тушения, это доставка туда огнетушащих средств.
Это комментарий замминистра подконтрольного России МЧС Крыма Максима Грамотного в эфире радио «Спутник в Крыму». Вот тот пожар, о котором он упоминал в эфире, я напомню, что в августе прошлого года в ущелье Учкош под Ялтой ликвидировали лесной пожар, который продолжался 3 дня. По информации МЧС, выгорело около 26 гектаров заповедного леса. Возгорание тогда произошло в труднодоступной горной местности. Я напомню, что вот это вот ущелье Учкош, оно считается одним из самых длинных в Крыму, около 5 километров, высота скал достигает 100 метров. В этом же интервью «Радио Спутник» в Крыму Максим Грамотный из крымского МЧС рассказал о том, что больше всего подвержена пожарам в Крыму крымская сосна. И вот еще одна проблема для Крыма, кроме лесных пожаров, это, конечно же, пожары в его степной части. Давайте послушаем.
На данный момент закончилась уборочная кампания, начался массовый выжиг стерни. Штрафуем мы постоянно, потому что уже убеждать, а ВОЗ и ныне там, делаем объезды территории, начиная с севера Крыма, с востока, где в основном сельхозугодья. Надзорно-патрульные группы активировали свою работу очень сильно. На данный момент составлено уже более 300 протоколов об административных правонарушениях, но, как зачастую, факты пожаров степных массивов у нас присутствуют.
8-800-10-06-926, я напомню, бесплатный номер для звонков из Крыма. Вот осторожно ли вы в крымском лесу и вот в крымской степи, когда находитесь на отдыхе, были ли вы свидетелями таких пожаров, обращались ли в компетентные органы, какой была реакция, звоните нам в прямой эфир, интересно об этом, обо всем поговорить. К нам по телефону присоединяется Дмитрий Демчук, крымский активист и инженер лесного хозяйства и бывший лесничий Приморского лесничества. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
А что чаще всего становится причиной лесных пожаров в Крыму?
Ну, чаще всего лесные пожары, конечно, возникают по причине нарушения правил пожарной безопасности туристами. То есть это брошенные, а также еще и брошенные окурки, вот особенно вдоль дорог, сухая трава. То есть возникновение пожаров по причине там природных факторов или, как говорят, там от блика стекла, это минимизирован, то есть в основном это как бы антропогенные факторы возникновения пожара.
А как вы считаете, почему так получается? Вот, казалось бы, люди, которые отдыхают, они ведь должны понимать всю ответственность за то, что может произойти, если они не потушат костер. Вот я так, вот смотрите, знаете, по лесу, например, висят какие-то инструкции, что, например, там, не забудьте потушить костер.
Естественно, знаете, я вижу вот в корне эту проблему, то есть нарушение вообще вот этой всей структуры лесного хозяйства, обрушение. То есть началось с того, что убрали должность лесника. Это был хозяин леса, который, ну, там, может, люди постарше помнят, что как бы ходили в крымские леса, и как бы где они не появлялись, вдруг ниоткуда появлялся мужичок с бородой и предупреждал их как бы о том, что нельзя там разжигать костры и так далее и тому подобное. Сейчас как бы этой должности нет, она упрощена, там объединенные обходы и сделан мастер леса, то есть который отвечает за как бы там 2000 гектар, что вообще нереально как бы, ну, обойти человеку, то есть 2000 гектар. Там, ну, реально, там 200-300 гектар на человека. Тут, причем нищенская зарплата, то есть контроля никакого. И человек, ну, как бы турист, он пришел отдыхать, он забывает как бы о том, что он как бы контроля никакого нет, он видит, что нет ни лесника в обходах, как бы, и из-за этого идет это там нарушение, я думаю, это вот основная причина, что...
Получается, нет контроля.
Да, кроется все в этом вот контроле, нарушение этой системы лесного хозяйства, которая, может, была стара как мир, но она работала. Как бы сейчас, возможно, есть какие-то другие системы, там вместо лесника нужно заменять коптерами, там как бы вести наблюдение. Я пока не вижу как бы такого наблюдения.
То есть раньше вот эта система, которая работала, вот, грубо говоря, обходы по территории, которая была подконтрольна тому или иному леснику, она работала, да?
Да, она работала. Как ни странно, но она работала.
А можно у вас уточнить? Да, можно у вас уточнить, вот как эта система изменилась после 2014 года? Потому что, если я правильно понимаю, то где-то еще до 2010 года были какие-то такие глобальные изменения в России в системе вот этого кадров лесного хозяйства, что их массово сократили. И я так понимаю, что Крым это после 2014 года почувствовал на себе.
Ну, смотрите, как бы, то есть эти сокращения начались, конечно, задолго до перехода как бы Крыма в Российскую Федерацию. Как бы, это началось еще при Украине. То есть я помню, еще работал лесничим. То есть у нас сократили, убрали должности, оставили мастеров. Чья это была идея? По-моему, кто-то из начальства Крымского ли поехал в Чехию, и оттуда привезли эту систему. Как бы посчитали, что она устаревшая, это лесники, обходы и кордоны, все это как бы уже не нужно, все устарело. И вот ввели как бы, ну и для того, чтобы не могли поднять, зарплата была вообще копеечная у лесника, то есть чтобы поднять этот тариф на ставку, нужно было там принимать кучу решений, со мной, нам, естественно, никто этого не хотел делать. Ну и пошли, как бы сделали обход, то есть лесника перевели как бы мастером леса. Хотя как бы это невозможно было сделать, в смысле, теоретически как бы этого нельзя было делать, потому что мастер леса это уже человек с образованием там техникума или даже высшим образованием лесным, как бы, а лесники, то есть это были без образования, грубо говоря, школа, там армия. Все вот это было образование. То есть и этих людей сделали мастерами, то есть, ну, как бы, я считаю, что это был абсурд. И в 2014 году это все продолжилось, как никто ничего не менял. Единственная российская система, чем отличается, что в лесхозе находятся как бы два предприятия. То есть находятся казенники, которые занимаются охраной, а вот эти 15 предприятий, которые были по Крыму лесохозяйственных, там, вместе с сельхозхозяйственными, они так и остались. Просто при каждом лесхозе как бы, честно сказать, это, конечно, умнее, потому что там инженер был тоже при Украине, он подчинялся директору. Сейчас это казенное предприятие, которое вроде находится в лесхозе, тоже сидит начальник, но он не подчиняется напрямую директору, как бы. То есть он уже может проверить там, как бы, их руки, там, их деятельность, то есть.
То есть, грубо говоря, ну, в конечном итоге это все сводится к тому, что как бы ответственности вроде как никто не несет.
Да, вроде как бы добавилось, как бы разделили предприятие пополам, но в итоге ответственность как бы она есть. Ну, вы же понимаете, что как бы пожар именно, вот именно все возникновение секции пожаров, то есть его только если в начальной стадии его локализовали, он, если это его не сделали это все, то это уже как бы стихия. И в горах потушить правильно, вот передо мной выступал там человек, он как бы потушить практически нереально. То есть только, ну, вручную. Никакие там подвозы воды, как он говорит, я не верю в это. Угу. То есть только с воздуха, это самолеты, вертолеты. Если через месяц пожары, как это было в тайге, а вот сейчас в Сибири, там пошли туда самолеты тушить, то как бы крымским лесам просто будет хана, грубо говоря.
А вообще если есть такие возможности? А вообще такие возможности есть вот у Крыма для того, чтобы, если случаются пожары в труднодоступных местах, чтобы тушить это при помощи авиации?
Возможности есть, но знаете, как у нас начальство боится ответственности и пытается потушить само. Оно там вызывает там своих бойцов, вызывает там МЧСовцы, пока не туда доедут, понимают, что ветер развернулся, усилился, пошел вверх. То есть уже понимают, что они не способны в течение суток, начинают звонить уже выше тогда уже. И вот это время упущено, понимаете. Если бы самолет в первое время, там этот Би-200, или просто даже вертолет там по небольшому пожару набрал воды и сбросил ее как бы в нужный момент, это было бы как бы намного эффективнее, чем уже потом, когда десятки. И причем скрывается площадь, я вам скажу честно, потому что вот сюда там лесхозе было несколько лет назад в морском лесничестве был пожар очень сильный, горело трое суток, показали 50 гектар. Реально сгорело около 300. То есть это можно пойти и проверить сейчас, как бы, то есть.
Понятно. А можно вот какой вопрос вам задать? Учитывая то, что человеческий фактор получается решающий, вот если говорить о причинах пожаров в Крыму в том числе, есть ли, действует ли для жителей Крыма, ну и для туристов тоже система штрафов за неосторожное обращение с огнем? То есть есть ли она теоретически и действует ли она фактически?
Ну, вы же понимаете, это Россия, как бы это. Все понимают, что такое полицейское государство, и как бы штрафы здесь это милое дело. То есть отчитаться, оштрафовать как бы человека, ну, вы знаете, что как бы народ, он может и обратный эффект иметь, этот штраф. То есть как бы он не психанул, не пошел, бросил там еще что-то где-то в каком-то соснике уже специально эту сигарету. понимаете? Поэтому я в эти штрафы как бы сильно не верю. То есть только профилактика, только нахождение человека, там, наблюдение, только это может спасти от пожаров. Но в этом году, вы знаете, я думаю, что они выдержат, и все будет нормально с пожарами. То есть, ну, во-первых, сезон очень слабый, мало отдыхающих. Во-вторых, дожди, затянувшиеся как бы именно в такой самый пожароопасный период. Возможно, как бы Крым в этом году продержит. Как будет дальше, ну, там будем смотреть.
Я еще у вас вот что хотела уточнить. Вот вы же, наверное, следите за ситуацией. Вот сейчас как в Сибири там все проходит, вот эта ситуация с лесными пожарами там. Вы для себя как профессионал, ну, как вы для себя считаете, что причина тех пожаров, которые мы в Сибири, в России наблюдаем из года в год на самом деле? Ну вот раз в определенный период там возникает просто такая катастрофическая ситуация.
Вы знаете, как бы, ну, причину, это нужно разбираться, нужно проводить следствие. Просто голословно сейчас мне заявлять, что как бы это там поджог или не поджог, я не могу сказать. Но в том, что есть вина чиновников, в том, что в течение месяца горело, в том, что сгорело 3 миллиона гектар, как бы, тут вина бесспорно есть, как бы, и вот... Ну, то есть причину я не могу конкретно.
Да, я
сказать.
Понимаю, конечно. Я вас не заставляю. Я просто, мне было интересно, делаете ли вы для себя какие-то выводы. Спасибо вам огромное. Это был Дмитрий Демчук, крымский активист, инженер лесного хозяйства. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем вот режим пожароопасности в Крыму. И ну, как-то эта тема актуализировалась на фоне того, что мы наблюдаем в Российской Сибири на протяжении последних нескольких недель. Я только добавлю вот сейчас после... вот того, что мы услышали от Дмитрия. Я вижу, что у нас тут в комментариях наши постоянные слушатели под YouTube-трансляцией возмущаются, что мы не говорим о пожарах в Калифорнии. Но ведь радио называется «Крым Реалии», а не «Калифорния Реалии». Я вас уверяю, что я, готовясь к эфиру, почитала о пожарах в Калифорнии в том числе. Но мне кажется, что, учитывая то, что сейчас Крым так или иначе под контролем России, интересно все-таки говорить о том, что происходит в системе и лесного хозяйства, и ликвидации пожаров на территории этой страны в том числе. Добавлю, что чаще всего возгорание происходит по вине человека. Вот такой комментарий дал телеканалу «Крымскому Милет» Максим Славынский, начальник управления охраны и защиты леса Минэкологии Крыма. Давайте послушаем.
Чаще всего возгорание возникает либо поздно вечером, либо рано утром. Днем практически не возгорается. Ну, объяснить причины можно по-разному. Основная из причин – днем никто в такую жару отдыхать не будет. Чаще всего, если вечером, то это был большой костер и просто брошен. А если возгорание происходит в утренние часы, это оставленный костер, недотушенный. Его просто за вечер раздувает. Основная статистика – это вечерние выезды, либо утренние. Это если мы говорим именно об неосторожном обращении огнем местного населения, либо отдыхающих.
8 800 10 06 926. Бесплатный телефон прямого эфира для звонков из Крыма. Осторожны ли вы в крымском лесу, в крымской степи, когда находитесь на отдыхе? И как, по-вашему, проводить профилактику вот с гражданами для того, чтобы не возникало очагов возгорания? Звоните нам в прямой эфир или оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
О пожарах в Сибири попытались мы актуализировать для вас информацию в контексте темы нашего эфира. В пятницу в России возбудили первое уголовное дело из-за пожара в Сибири. Я напомню, что в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии продолжаются лесные пожары на больших территориях. По последним данным, их площадь превысила 3 миллиона гектаров. Об этом сообщает Сибирь Реалии. Смог от пожаров достиг Поволжья и Казахстана. Число подозреваемых не разглашается. Следователи считают, что должны должностные лица с марта не предпринимали необходимых действий для ликвидации возгораний. Из-за этого огонь распространился на большой территории. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету России и Генпрокуратуре этой страны проверить версию умышленных поджогов в Сибири для того, чтобы скрыть факт незаконной вырубки леса. К тушению пожаров в Сибири уже подключили армию. Об этом распорядился президент России Владимир Путин. По оценке экологов международной организации Greenpeace, усиленные меры помогли бы ликвидировать огонь несколько недель назад. Сейчас же они могут лишь замедлить распространение огня. Ранее губернатор Красноярского края Александр Ус объяснял, почему власти не тушат лесные пожары в Сибири. Далее цитата. «Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно». Эксперт Александр Брюханов, старший научный сотрудник Института леса имени Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук, в эфире «Радио России» рассказал о том, что по факту площади пожаров больше. Он также вот таким образом прокомментировал заявление губернатора Красноярского края.
Когда вот чиновники говорят тушить экономически невыгодно, говорят о том, что это естественный процесс, они очень часто лукавят. Да, они берут высказывания ученых, выдергивают его из контекста, но они забывают говорить о том, что люди, они очень сильно нарушили вот эту естественную природную среду. Они нарушили так называемые естественные природные межпожарные интервалы. Из-за того, что, во-первых, увеличилось количество источников возгорания на лесной площади, так как там живут и работают люди. Во-вторых, огромные площади сейчас у нас заняты вырубками в Сибири, а захламленность на этих вырубках, ну просто она иногда ужасает. Вот сейчас у нас есть такая, так скажем, конспирологическая теория про то, что вот сжигают, прячут концы в воду. На самом деле, мне кажется, все гораздо прозаичнее. Не то, что это там вырубки каких-то черных лесорубов, это совершенно легальные вырубки, легальных лесозаготовителей, которые просто не очищают эти лесосеки. И причина во многом в том, что сейчас лесозаготовители перешли на новый технологический уровень. А если раньше в основном была валка ручная бензопилой, дерево вывозилось практически целиком в хлыстах, так называемая вывозка, то теперь работают так называемые харвестеры и фарвадеры. Все, что касаемо, так скажем, низкотоварной древесины, дровяной, как ее еще называют, это вершинки с крупными сучьями, откамлевки, там, я уже про тмини говорю, берутся, по сути дела, сливки, самое ценное, бревно, все остальное бросается на вырубки, и просто, помимо того, что это пожарная опасность значительно повышает в разы, это вот это обилие брошенной стволовой древесины, оно приводит к тому, что там размножаются усачи, разные вредители.
Также, по словам российского эксперта Александра Брюханова, в России в последние годы снизилось качество профессионального надзора за состоянием лесов.
Это был 2006 год, приняли лесной кодекс, и просто в один год порядка 60 тысяч человек, работников лесного хозяйства, уволили. То есть у нас сейчас у государства нету своих людей в лесах. У нас сейчас, например, вот охрана и защита лесов занимается примерно такое же количество людей, как в соседней маленькой Белоруссии. Речь идет о порядка 20 тысячах человек. Там у белорусов, по-моему, 18, у нас 20 тысяч человек. Государство само разрушило вот эту систему контроля, когда существовали лесничества, в них были кордоны, в каждом, особенно вот это для европейской России характерно. Я просто хотел сказать, что вам просто пока очень везет с погодой, потому что если такая же засуха у вас станет такой же антициклон, как вот, например, стоял в Европе вот в этом году, то просто я боюсь, что у вас тоже проблема с пожарами будет колоссальная, потому что у вас тоже нету людей в лесу.
Это был, я напомню, для ясности ситуации, это был комментарий российского ученого Александра Брюханова в эфире «Радио Россия». Комментировал он пожары в Сибири. Мы сегодня вам предоставили актуальную информацию по этой ситуации, но тема нашего эфира – это пожароопасность в Крыму и то, насколько нынешние власти в Крыму готовы к ликвидации таких пожаров и к профилактике в том числе. К нам по телефону присоединяется Андрей Салтыков, заведующий кафедрой лесного дела Академии биоресурсов и природопользования Крыма. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Вот к нам присоединялся по телефону лесничий из Судака бывший, и он нам говорил, что вот во всех этих лесных степных пожарах, по крайней мере в Крыму, всегда решающий это человеческий фактор. То есть обычно возгорание без причины не происходит. Как в этой ситуации быть, как повлиять на людей, особенно в Крыму, где много туристов, в том числе, отдыхает, чтобы они все-таки были более внимательны?
Да, безусловно, лесничий судакского лесничества или бывший лесничий судакского лесничества абсолютно прав. Нагрузка антропогенная, рекреационная нагрузка чрезвычайно высока. Учитывая, что леса большей частью приурочены к горной системе, крымской горной системе, то попасть или предотвратить негативное влияние огня бывает чрезвычайно сложно. Но огнем охватываются огромнейшие территории. Ну, можно привести в качестве такого примера, что ли, пожар 2007 года, который произошел на территории Яутинского горно-лесного, и он охватил почти 1000 гектар. Трудно было его каким-то образом локализовать, потому что причина – это дороги, причина – это горы, и очень быстро огонь поднимается по горным ущельям. Тушить чрезвычайно сложно. Самая главная проблема – это организация рекреационной нагрузки и очень строгое соблюдение за посещающими леса. Профилактика самая натуральная. То есть организация системы экологических троп, сопровождение людей, выбор оптимальных мест для посещения там, где горимость будет сведена к минимуму. То есть обычный комплекс профилактических мероприятий, плюс с учетом того, что экскурсий и отдыхающих на ЕБК чрезвычайно много. Вот, наверное, так. Это
чья ответственность вот такие меры, о которых вы говорите, и как бы проводятся ли такие меры в Крыму?
Ну, в Крыму такие меры, конечно, безусловно, проводятся, особенно на территории системы особо охраняемых предприятий, это национальные парки, заповедники, да, такая работа ведется. Но, естественно, что ее недостаточно в связи с тем, что и качество туриста, и количество туриста, и его уровень, ну, что ли, общения с природой, он оставляет желать лучшего. То есть не всегда человек себя контролирует, следит за собой, а лес – это очень нежная, что ли, штука. Без него невозможно, и в то же время это очень ранимая, я не знаю, экосистема. Очень хрупкая. Тем более для таких лесов, как Крым, это леса, практически расположенные далеко на юге, это леса, которые страдают от недостатка влаги, и они очень, очень уязвимы, а последствия чрезвычайно катастрофические.
Андрей Николаевич, вот такой еще вопрос. Вот учитывая то, что сейчас в контексте пожаров в Сибири обсуждают, что якобы, ну, по крайней мере, премьер-министр России Медведев, он дал поручение проверить вероятность того, что речь может идти об умышленном поджоге. Я помню, что, если я не ошибаюсь, в прошлом году, когда был этот пожар под Ялтой, тоже говорили о том, что это вот речь может идти об умышленном поджоге. Вот этот момент, действительно ли пожары в Крыму могут происходить из-за умышленных поджогов, когда у той или иной групп лиц есть, ну, вот какие-то интересы, связанные с тем, что на той или иной местности выгорит лес?
Хорошо. Хорошо. Смотрите, у нас, если посмотреть на крымские горы, то, в принципе, можно увидеть, с одной стороны, это доминирующие сосновые леса, это южный исхокон ЕБК, по сути, сосновые, можжевеловые, кипарисовые, даже где-то на сожжение. С другой стороны, дубовые и буковые, противоположные, мукросклон северный, эти леса горят чрезвычайно редко. Горят в основном сосновые леса, можжевеловые леса могут загореть, потому что здесь пожароопасность очень велика. Говорить о том, чтобы воспользоваться пожаром для того, чтобы можно было заполучить древесину, я думаю, что это надо иметь очень, ну, но очень слабое представление о крымских лесах. Сейчас очень многие фрагменты лесов, пройденные пожаром, они так и остаются памятниками человеческой безалаберности и бесходности. Почему? По одной простой причине. Забрать лес после пожара практически невозможно. Кроме того, Крым – это очень насыщенная территория с точки зрения плотности человека на единицу, ну, на квадратный километр, 72, по-моему, 72 человек. Это очень огромное информационное поле, и я думаю, что здесь жители Крыма будут резко против, допустим, эксплуатации вот такой. И на сегодня, вот я не так давно был на ЕБК, я был в одном из заповедников, на границе с хозяйственными, такими с лесничествами, так называемыми. Лес стоит, его не взять. Здесь об умышленном поджоге, ну, наверное, говорить можно качестве 1, максимум 3% из 100% возгораний.
Поняла. Спасибо огромное за ваш комментарий. Это был Андрей Салтыков, зав. Кафедры лесного дела Академии биоресурсов и природопользования Крыма. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» поговорили немного о пожарах в Сибири. Поговорили об этом в контексте того, что высокая пожароопасность сохраняется в Крыму. Вот этому была посвящена наша тема программы. И все наши эксперты обратили внимание на то, что чаще всего именно человеческий фактор становится причиной возгорания и большой беды. Поэтому будьте внимательны. Берегите природу Крыма и хорошего вам дня. До свидания.